Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Что такое святки и как это время появилось в нашем календаре? Почему Рождество Христово и крещение изначально праздновали в один день? Какое крещение проповедовал Иоанн Предтеча и почему он крестил людей именно в Иордане? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Период в календаре от Рождества Христова до Богоявления называется святками. Собственно, сейчас как раз святки и идут, и продлятся еще несколько дней. Как появилась эта календарная особенность и чем эти дни отличаются от остальных? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Появление святок, оно связано с особенностями истории празднования Рождества и крещения Господня. Сейчас мы будем рассуждать по датам старого стиля, по юлианскому календарю, так будет проще. Но для перевода в наш календарь нужно будет прибавить просто 13 дней. Все-таки по юлианскому календарю празднование крещения Господня или Богоявления, как тогда называли, происходило 6 января, то есть 19-го по новому стилю. Именно празднование крещения, которое зарождается приблизительно в конце 3-го, начало 4 века. Вот это очень важный момент, потому что Климент Александрийский в 3 веке, это церковный учитель, он говорит, что последователи гностика Василида, да, они в этот день празднуют крещение Спасителя. И причем торжественно празднуют. А идея этого праздника была следующая, что именно в праздник крещения человек Иисус осознает свою божественную миссию. Так вот Климент Александрийский излагает мнение гностиков, что Бог послал свой ум, первое истечение божества, и он, как голубь, сошел в Иорданина Иисуса, который до этого был простой человек, доступный греху. Но мы все-таки с вами верим в Иисуса Христа как в Бога воплотившегося, что он изначально был Бог. Поэтому христиане начинают праздновать, хотя, получается, не совсем по своей инициативе, да, но начинают праздновать крещение Господня, придавая ему уже христианское содержание, что Христос пришел на Иордан, и это как бы начало его крестного пути, да, то есть он сам безгрешный, а принимает крещение как будто бы грешник, то есть это уже предзнаменование того, что он берет на себя грехи мира, который он будет искупать своей смертью на кресте. Но для того, чтобы еще более подчеркнуть божественный характер, божественную природу Спасителя, именно то, что он из зачатия, из рождения своего был Бог и человек в одном лице, к празднованию крещения 6 января по старому стилю, то есть 19 по новому, начинают присоединять и празднование Рождества Христова в один день. А потом, по определенным причинам, и, кстати, тоже под влиянием другого лжеучения, в данном же случае уже языческих культов, праздник крещения сначала в Риме, а более того, что известна точная дата, это 354 год нашей эры. Почему? Потому что есть свидетельство римского календаря этого года, и там впервые появляется свидетельство, что вот в 354 году, ну, это понятно, мы переводим эту дату, она получается путем перечислений, да, вот 25 декабря стоит день рождения Христа в Вифлееме. Это год появления празднования Рождества в Риме 25 декабря. И получается, что между праздником крещения и Рождества, появляется такой естественный период, который христиане наполняют особым смыслом. Получается некий такой единый праздник, состоящий из двух элементов – Рождества и Крещения. А потом уже, впоследствии, вот этот праздник по римскому образцу появляется на Восточной Церкви. И тоже нам известен год появления этого праздника на Востоке. Иоанн Златоуст вводит этот праздник в городе Антиохия. Это 386 год. При том, что за несколько дней до этого праздника Иоанн Златоуст, он рассказывает, что он молился, вот тайно молился о том, чтобы и у нас тоже мы праздновали праздник Рождества Христова. И уже когда проповедь произносит сам праздник Рождества Христова, он удивляется, что столько много людей собралось, да, потому что вроде как это для нас такое нововведение, которое пришло к нам из Рима. Но вот он очень рад этому обстоятельству. И под влиянием Иоанна Златоуста этот праздник, праздник Рождества Христова, начинает праздноваться и в Восточной Церкви. Почему я так подробно рассказываю эту предысторию, да, даже с датами? Потому что мы понимали, что как-то провести вот эти дни между Рождеством и Крещением как-то по-другому, как бы не придавая им особого какого-то смысла, невозможно ввиду того, что это был когда-то единый праздник, который потом разделился. Если вы будете внимательно следить за богослужением Крещения и Рождества, вы увидите, что песнопения разные, а вот схема богослужения и схема праздника, да, вот сочельник на вечере, да, потом сам праздник и так далее, она абсолютно, абсолютно одинакова. Кстати, вот есть такая, ну, просто для такой справки, да, что в армянской церкви ввиду определенных исторических обстоятельств до сих пор Рождество празднуется 6 января по старому стилю, то есть 19 января, а праздника Крещения в армянской церкви нет.
Отец Андрей, то есть получается, что святки – это примерно то же самое, как светлые недели на Пасху, когда каждый день воскресение Христово, Пасха, и этот праздник, он протяженный во времени, но абсолютно единый внутри этого временного отрезка и по смыслу как бы как один день.
Да, совершенно так. В общем-то, весь этот период удивительный, да, с двумя праздниками можно в целом назвать богоявлением. Потому что Господь являет себя, рождаясь от девы, и Господь являет себя в начале своей проповеди, когда приходит на Иордан креститься к Иоанну. То есть все это богоявление. И было такое древнее название этого праздника. Кстати, вот кто читал проповеди Григория Богослова, мог заметить, что у него есть проповедь на праздник светов. Если вы почитаете эту проповедь, вы узнаете, что почему-то он и про крещение говорит одновременно, и про Рождество Христово, почему так. А вот это как раз следы того, что этот праздник совершался когда-то вот одним числом. А сейчас, да, вот сейчас мы уже живем с 4 века при разделенных праздниках, но они разделены условно, да, а по идее, по тому периоду свято, который их связывает, да, это единый праздник, совершенно верно.
Отец Андрей, а уточняющий вопрос. Вы 4 век упомянули как начало празднования Рождества Христова и Богоявления, то есть получается, что христиане первых 3 веков, они не отмечали день рождения,
да,
Христа?
Да, не отмечали, нет. То есть акцент был на празднике Пасхи. То есть календарь и богослужебная практика, они развивались, поэтому ничего удивительного в этом нету. А понятно, что основополагающий праздник – это Пасха, страдание и воскресение. Поэтому Рождеству, о Рождестве христиане, в принципе, и не думали. Как апостол Павел пишет, помните, что если мы и знали Христа по плоти, да, то ныне уже не знаем. Это из 2 послания к Коринфянам. Ну, в общем-то, получается, что как вот христианское учение формировалось в ответ на какие-то ереси, заблуждения, не формировалось, вернее, а формулировалось, то же самое и праздники. Кстати, интересно, что вот у нас после Рождества Христова на второй день, то есть следующий праздник после Рождества Христова у нас Собор Пресвятой Богородицы, то есть собрание в честь Пресвятой Богородицы, а следующий день – это праздник архидиакона Стефана, то есть первого мученика. Возможно, это следы того, что в какую-то эпоху Новый год у христиан начинался именно с Рождества, потому что архидиакон – первый мученик, да, и он как бы в календаре тоже стоит первый. Да, вот заметить хочу, кстати, что на следующий день после Рождества празднуется память Божьей Матери, а на следующий день после Крещения празднуется память Иоанна Крестителя, собора Иоанна Крестителя. Почему? Вот, потому что есть такая традиция, согласно которой мы на второй день праздника великого вспоминаем как бы ту личность, которая сыграла важную роль в этом событии. Вот эта красивая, скажем так, красивая форма, красивая схема, понятно, она сформировалась постепенно. Вот поэтому очень важно вообще как бы православным христианам вообще вот этот момент знать и понимать вот на каком-то конкретном материале, что наши традиции формировались постепенно. Христос был в церкви всегда, христиане всегда исповедовали свою веру, всегда молились, но формы церковной богослужебной жизни, они были разные. Это очень важно понимать для того, чтобы избежать чего-то подобного там старообрядческим заблуждениям, например, да, и абсолютизации какого-то периода в жизни церкви.
Отец Андрей, а традиция ходить на прорубь, на крещение Господне, на Богоявление, она когда появилась? И как к ней сегодня относиться, с учетом того, что многие на прорубь ходят, но, наверное, не все мы вкладываем в это окунание духовный смысл?
Вы знаете, сколько я не пытался как бы изучать этот вопрос, я пришел для себя к выводу, что, это, во-первых, такие традиции были, но они были очень локальные. И, в общем-то, то, что касается русской церкви, то это вообще традиция абсолютно какая-то новая. Да, есть, вот вы знаете, например, в Македонии на крещение происходит освящение, например, Охридского озера, да, и туда кидает крест епископ, и люди ныряют за крестом. Я знаю, в греческих церквах есть так похожие традиции, но это не то же самое, что общее купание в проруби. Есть статья в интернете о традиции крещенских купаний, но те ссылки, которые на святых отцов, которые там присутствуют, они ложные. То есть, там, например, есть ссылка на Афанасия Александрийского, что якобы вот он свидетельствует, что кто-то не купается в праздник крещения там, и так далее. Ложная ссылка, нет такой цитаты у Афанасия Александрийского. Я не нашел, причем ни по русским изданиям, ни по греческому поиску. То есть, эта традиция, конечно, новая, но я так думаю, что все-таки я соглашусь, я вот изменил несколько свое мнение в этом отношении, я соглашусь, что все-таки эту традицию нужно поддерживать, православная церковь должна быть рядом с купающимися, для того, чтобы не отдавать это на откуп, ну, или язычеству, да, или какому-то непонятному празднованию, да, и странным обычаям, да, когда люди начинают думать там, что окунуться на крещение тебе за весь год грехи прощаются и так далее. То есть вот эти вот крещенские купания, их нужно выцерковлять и использовать как, конечно, такое средство для миссионерской проповеди.
А с каким настроением, с каким настроем, даже точнее сказать, лучше, если уж хочется окунуться на крещение в прорубь или в купель какую-нибудь, совершить это погружение? Посоветуйте, пожалуйста.
Ну, я сам никогда этого не совершал и не собираюсь совершать. Но с каким настроением? С воспоминанием о Господе Иисусе Христе, с осознанием праздника крещения, вот с осознанием его значения для людей. Нужно напомнить себе о покаянии в своих грехах. А вот так вот как-то.
Еще несколько дней у нас остается из этого удивительного периода святок. Что важно помнить в эти дни? Как, опять же, настроить себя, чтобы с максимальной глубиной провести это время? Что самое главное в период святок?
Чтобы себя настроить, надо постараться как-то синхронизировать вот свою молитвенную жизнь, даже домашнюю, с тем, что происходит в храме. Потому что в храме поется песнопение, вот вплоть до, кстати, 13 числа, да, песнопение Рождества Христова. Да, соответственно, обязательно включить их в свою домашнюю молитву. За несколько дней до крещения начинается предпраство крещения. На по вечере положено чтение удивительных трепестных канонов. Все это можно найти в богослужебных книгах, которые сейчас и издаются, электронный формат в интернете. Почитать, поразмышлять. Поэтому вот я очень советую тем, кто сейчас уже готовится к празднику Крещения Господня, открыть богослужебную минею за январь уже, получается, месяц. И внимательно вот за несколько дней до крещения открыть богослужебные книги и посмотреть, какие песнопения касающиеся крещения, поются, поразмышлять над ними, почитать эти молитвы.
Ну и Евангелие, наверное, тоже нам в помощь.
Ну это, конечно, вообще Евангелие нужно читать ежедневно, по умолчанию обязательное чтение. И, конечно, можно почитать именно чтение, которое относится к Рождеству и крещению Спасителя.
Отец Андрей, вы упомянули богослужение в храме. Я про храм не могу не спросить у вас напоследок. В нескольких словах, как идет сейчас ваша реставрация? Наши слушатели знают, и многие принимают участие, переводят средства, чтобы поскорее храм Ризоположения в Леонове вернулся к своему историческому виду. Он очень красивый. А что у вас сейчас?
Да, пока работы у нас такие масштабные приостановлены, и мы уже сделали цоколь, восстановили его именно в том виде, в каком он был на момент строительства храма, сделали отмостку храма, и как только появится возможность начать работы весной, да, по температурному режиму, мы приступим уже к фасадам храма и к восстановлению на фасадах именно ярусов, которые тоже имели художественную красивую кладку. Возможно, сейчас вот в конце зимы мы проведем работы по замене электрики в храме. Вот, так что работы очень много, но и очень хочу поблагодарить всех, кто перечисляет и жертвует к нам на реставрацию нашего храма. Низкий поклон, потому что вот только благодаря такому общему участию мы делаем все эти работы. И средства собираются, и просто низкий поклон всем, кто помогал, и благодарность.
Спасибо вам большое за комментарий. С праздником Рождества Христова, со святками и с приближающимся Богоявлением всех нас.
Спасибо, Алла, с праздником.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, был с нами на связи. Для всех, кто захочет поддержать реставрацию храма Ризоположения в Леонове, сделать это очень просто. Нужно зайти на сайт храм-леонова.ру и в правом верхнем углу там есть кнопка «Контакты и реквизиты», и там способы перевода средств. храм-леонова.ру пишется латиницей. Спасибо всем, кто поддержит это замечательное дело. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из первой главы Евангелия от Марка, где рассказывается о том, как Иоанн Предтеча крестил людей в Иордане. Цитирую. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Конец цитаты. Все мы знаем об этих евангельских событиях. К Иоанну на Иордан придет принять крещение и Спаситель, и именно там приоткроется тайна Бога Троицы. Святой Дух сойдет в виде голубя на Христа и будет голос Бога Отца. Но вот вопрос. Мы сейчас принимаем крещение и надеваем нательный крестик, и для нас эти понятия глубоко связаны. Даже сами слова как будто бы связаны. Но ведь Иоанн Предтеча крестил людей на Иордане примерно за 3 года до того, как Господь принял крестные страдания. То есть понятие крещения никак не может быть производным от креста. Что же тогда такое крещение? Об этом в комментарии священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Это своеобразие, связанное со славянским и русским языком, к смыслу слова не имеет никакого вообще отношения. Конечно, в Евангелии речь не идет о кресте, в данном случае никак. В греческом стоит слово «баптизма», а в общем, конечно, за этим стоит слово «гиюр». Речь идет об омовении, которое является знаком покаяния и присоединения к Божьему народу, причем для язычников. Для язычников. А духовный подвиг тех, кто приходит омываться от Иоанна в Иордане, в том, что они признают тем самым, что да, мы перед Богом живем как язычники, и не лучше ничем, и должны снова с покаянием возвращаться к Богу, омывать себя и начинать новую жизнь. Ну и, конечно, понимаете, речь идет об омовении отнюдь не только телесном, но и в каком-то смысле душевном тоже. Вот. И толпы, которые приходят омываться от Иоанна в Иордане, здесь еще тоже очень важный момент, что Израиль вступил в землю обетованную, исполнение обещаний Божьих началось с переходом через Иордан. И поэтому место, река в данном случае важна как возвращение на святую землю, возвращение в завет с Богом. Так что вот, когда Иисус приходит омываться от Иоанна, я бы сказал, изумление Иоанна совершенно естественно. А почему ты приходишь ко мне? От чего ты собираешься омываться? В какой завет ты собираешься возвращаться? Это вот так. И ответ Иисуса в сущности ведь означает, что не надо сейчас это обсуждать, оставь теперь. Да, так правильно, вот говорит Господь, так надлежит нам исполнить всякую правду. Действительно, нелегко понять, и уж тем более совсем невозможно объяснить, но важно, что, приходя креститься от Иоанна, как мы видим, Иисус, ну, реализует некоторое очень важное решение, да, в нем Бог со своей стороны откликается на эту попытку людей вернуться к Богу, попытку людей омыть нечистоту сердца, да, исправить свою жизнь. И тем самым, как бы, Бог берет на себя ответственность вообще за нас и за нашу жизнь. Вот что важно в смысле этого слова «омываться». И если народ Божий, омываясь от Иоанна в Иордане, возвращается в завет, признает себя грешниками, признает себя такими же недостойными, как язычники, ну вот, может быть, когда Иисус приходит, тоже становится участником и центром, даже центром вот этого возобновления завета, восстановленное отношение с Богом. Вот примерно так.
Что касается личности Иоанна Крестителя, здесь, конечно, тоже много вопросов. Его называют последним пророком Ветхого Завета или мостиком между Ветхим и Новым Заветом. Что собой выдающийся представлял этот человек?
Креститель действительно величайший. Из рожденных женами не восставал больше крестителя, потому что его сердце настолько принадлежит Богу, что он в состоянии воспринять и почувствовать, что то время, о котором Бог много-много раз говорил, вот оно пришло сейчас. Мы на самом деле знаем о крестителе гораздо меньше, чем могли бы, ну, в силу разных исторических причин, но вовсе не надо думать, что креститель больше ни о чем не говорил. Вот приходили к нему там разные люди, и он им говорил, что кому и как делать, там, солдатам одно, там, каким-нибудь крестьянам другое и так далее. Поэтому, да, свидетельство крестителя, оно заключено в том, что другого времени привести в свою жизнь в соответствии с правдой и в соответствии со своей верой не будет. Эти дни наступили. Это надо сделать сейчас. Царство Божие уже не где-то далеко, а оно уже близко вот здесь. И он всей силой своего сердца и своей веры об этом свидетельствует, об этом говорит. То, что предыдущие поколения только надеялись увидеть, да, на что они только где-то там впереди, неизвестно когда, действительно неизвестно когда, сроки, в общем, как сам Господь говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Вот креститель свидетельствует о том, что этот день настал. И когда он видит Иисуса, вот, ему должно расти, а мне умоляться. Тоже, знаете, я бы сказал, что за одну эту фразу «ему должно расти, а мне умоляться» уже можно назвать Иоанна Крестителя величайшим из рожденных женами, потому что это тоже ведь квинтэссенция библейского пути перед Богом. Ему, Иисусу, должно расти, а мне умоляться.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».